совершенно не мысль. Более того, дети всегда очень любят Пастернак. Пастернак им нравится, им легко его запомнить. Каждый из них в силу своего огромного к 16 годам любовного опыта легко прикидывает на себя, как будто бы железом обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему. Но в последнее время Мандельштам решительно вырывается вперед. Я долго думал над этим феноменом. Помните замечательную фразу Маяковского 27-го года? Иногда время задвигает Маяковского и выдвигает Пастернака. Точно так же происходит с Толстым и Достоевским, точно так же идет эта история с Мандельштамом и Пастернаком. Мандельштам сейчас решительно выдвинулся. Вообще, я думаю, что мы встретились сегодня в Цветаевском доме, в абсолютно пастернаковскую погоду и в абсолютно мандельштамовскую эпоху. Как ни странно это звучит. Мандельштамовскую в том смысле, что сейчас актуализирована надменность. Что сейчас, если мы хотим сохраниться и спастись, нужно не пытаться конвергировать с происходящим, не пытаться радоваться ему, радостно переживать тот же снегопад, упиваться прекрасным временем, которое нам выпало, или боготворить простых людей, что Пастернаку так нравилось делать на ранних поездах. Сегодня время надменности. И, в общем, пожалуй, Мандельштам именно потому так востребован сегодня, что он дает своему читателю гораздо более лестную идентификацию. Школьнику безмерно интересно разгадывать эти ребусы. И меня в самом деле очень умиляет один мой чрезвычайно трудный подросток, которому я задаю делать реферат по стихам о неизвестном солдате, и он гордо мне говорит: ну что же тут не понять? И ведь действительно, если вдуматься, что же тут не понять? Совершенно очевидно, что весь Мандельштам сегодня, с его апологией одиночества, отдельности, изгойства, с его отходом от собственного европеизма к еврейству, с его ощущением усыхающего довеска, это то, что надо. И на этом фоне Пастернак, как всегда, оказывается в слабой позиции. Пастернак, для которого надменность отвратительнее всего. Пастернак, который персонифицирует эту надменность в отвратительных ему образах Шутца или Бальца в Спекторском и в повести. Пастернак, который категорически не принимает, будь то Шура в «Докторе Живаго», будь то сестра в «Спекторском», никакого априорного сознания своей правоты. Пастернак, которому дороги насмешники, такие как его «Спекторский» или как Мария Ильина, но совершенно неприемлемы такие борцы, как Левых из того же «Спекторского». Этот самый Пастернак совсем не для нашего времени. Вот это я замечаю с некоторой глубокой внутренней болью. Потому что сегодня, в самом деле, время человека, который умеет себя с самого начала поставить, который умеет не купиться ни на какие посулы, который не желает идти с этим временем ни на какие компромиссы, а хочет выдержать вот этот четкий, последовательный образ: «Ты, могила, не смей учить Горбатого, молчи!» Потому что все, что не он, для него безусловная могила. То, что сейчас совсем не время Пастернака, подтверждается очень многими вещами. Это подтверждается, прежде всего, отсутствием горячего интереса к нему. Он стал чем-то глубоко академичным. Роман, который вроде бы более или менее начали читать и осмыслять, опять отошел в область абсолютно нечитаемой классики. И главная претензия к этому роману, как всегда, стилистическая. Хотя, казалось бы, книга эта написана идеально абсолютно, с точки зрения тех задач, которые автор перед собой ставил. Она абсолютно понятна, а большего от нее не требуется. Но именно это нам сегодня не нужно. Сегодня главная задача, главная стратегия каждого мыслящего человека – это повышение собственного самоуважения, осознание себя как весомой и убедительной альтернативы городу и миру. И в этом плане Мандельштам, безусловно, наш союзник, а Пастернак, к сожалению, нас расслаблен. И вот эта опасность очень страшна, потому что, увлекшись переживанием собственной значимости, противоборством с миром, увлекшись даже изгойством, мы рискуем сохранить достоинство, но утратить то вещество жизни, которое составляет ее единственный смысл. Ведь в конце концов от жизни остается не самоуважение, не идеальная биография и даже не кристальная совесть, не запятнанная никакими компромиссами. От жизни остается 2-3 вспышки счастья, которые мы в это время пережили. И в этих вспышках счастья ничего не поделаешь. Наш союзник, прежде всего Борис Леонидович, который умел это переживать, применительно к любым временам и в любых ситуациях. Мы все равно тех или иных наиболее счастливых точках своей жизни, вспомним снег валиться из колен в магазин с восклицанием «Сколько лет, сколько зим». Или, вспоминая особенно острое несчастье, которое тоже есть, в общем, только разновидность любовной удачи, мы все равно вспомним, что глазами в них упрусь в непрорубную тоску. Потому что отсутствие любой любви гораздо хуже, чем любовь несчастная. Мы все равно так или иначе сегодня вспомним снег идет, словно падают не хлопья. Хотя, казалось бы, на самом деле, все это только отнимает силы, только расслабляет, только лишает вот этой твердой, гордой позиции одиночки. Особенно, когда мы собираемся здесь поговорить о прекрасном. А рядом стоит вот эта цепочка из 20 машин на Манежной, которые должны, по идее, нас от чего-то охранить. Вот именно в этой связи мне хотелось бы, по возможности, призвать назад к Пастернаку. При том, что позиция Пастернака во многом позиция самоубийственная, во многом позиция слабая. Вспомнить, например, Лидию Чуковскую, которая во время травли 1958 года в своем дневнике цитирует: «Превозмогая обожание, я наблюдал, боготворя и делает убийственную сноску, боготворил без взаимности». Разумеется, боготворил без взаимности. Но что уж там говорить, взаимность, пожалуй, последняя по важности дела. Влюбленному важны те эмоции, которые он переживает, а вовсе не следствие их, вовсе не та взаимность, на которую он может в идеале рассчитывать. Пастернаку было абсолютно неважно, вот те слабожане, учащиеся слесаря, которые едут с ним на ранних поездах, разделяют для них в какой-то степени его восхищение, или он для них абсолютно чужак. Я думаю, что в системе ценностей Пастернака это не значит ничего. Для него важно, что, пройдя по холодной дороге, едучи в тесной электричке, он себя может привести в это состояние восторга. А как там на него реагируют окружающие? Это дело 25-е. Может быть, главный урок Пастернака заключается в том, чтобы извлекать из любви не взаимность, а хороший текст. В конце концов, мало в русской литературе более провальных любовных историй, чем история Пастернака и Елены Виноград. История, в которой было 4 относительно счастливых месяца, 8 категорически и катастрофически несчастных, и увенчалось все это дело мучительным и невыносимым разрывом. Но в конце концов, Пастернаку, который потерпел в этом тяжелое личное поражение и уступил девушку, человеку со страшной фамилией Доруднов, для него, разумеется, важно было то, что из этого получилась книга «Сестра, моя жизнь». Может быть, в этом заключается еще один важный урок. Для России, которая в это же время переживала столь же бурный роман с русской революцией, совершенно не важно, что эта русская революция закончилась для страны катастрофой. А важно, что на протяжении 10 месяцев страна переживала небывалый взлет вдохновения, который отраженный более ярко в книге «Сестра, моя жизнь». Вот ничего не поделаешь, все-таки от жизни остаются эти 10 месяцев счастья, а не 70 лет последующего трупохождения. Когда этот труп под действием все более мощной гальваники все больше ходил и все отчетливее рассыпался. Так вот, почему для меня, например, опыт Пастернака особенно важен и особенно актуален сегодня. Мы прекрасно знаем, что биография Пастернака закончилась трагедией, что его попытки сосуществования, вот это хотелось в отличие от Плыща, в его существовании кратком, труда со всеми сообщали заодно с правопорядком, что они завершились, в общем, катастрофой. Что сама его стратегия опрощения, в том числе опрощения стилистического, ни к чему доброму не привела. И закончилась, в конце концов, отказом от этого, уходом к новой сложности, на пороге которой и застала его смерть. Ведь уж «Слепая красавица» — это что-что, но ни в коем случае не простая пьеса. Не говоря уже и о том, что поздние стихи из романа, последние, разумеется, не дышат никаким желанием опрощаться. Напротив, в них появляется гордая надменность. Мы прекрасно знаем, что все попытки Пастернака дружить, находить общее с людьми, закончились гордым отторжением от них, закончились страшным письмом к сыну, в котором сказано, что при всей любви к домашним Фауст ему гораздо милее и ближе. Не говоря уже о том, что именно конфликт с Ливановым очень четко обозначил его стратегию последних лет, когда в письме к нему он почти дословно процитировал слова Юрия Живаго: «Дорогие друзья, как вы все безнадежно заурядны, единственно ценным у вас будет то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Казалось бы, вся стратегия на сближение, на превозмогание обожания, на демократизм закончилась резким, отчаянным в этой резкости разрывом 57-58 годов. Закончилась, по сути дела, изоляцией 59-го. Может быть, следовало бы в самом начале все это понять и остаться в позиции одиночки. Но в том-то и дело, что, как говорил во многих отношениях антагонист Пастернака Набоков, тот, кто проехал мир и вернулся в исходную точку, увидел и понял больше, чем тот, кто с самого начала на ней стоит. Нас ни в коем случае не должен отпугивать и не должен расхолаживать трагический опыт сосуществования Пастернака с людьми, с властью, с историей. Нас ни в коем случае не должен останавливать опыт 1935 года, когда Пастернак после попытки симфонии с этой властью пережил тяжелую душевную болезнь. Ну так, мне кажется, во всяком случае, вы понимаете, что я говорю о вещах достаточно субъективных. Я не структуралист для того, чтобы вещать с точки зрения абсолютной истины. Я говорю о своем субъективном восприятии этой литературной стратегии. Так вот, мне кажется, что настоящее разочарование и настоящая трагедия и любовный разрыв всегда плодотворней и полезней, если им предшествовала попытка любви. Потому что если с самого начала стоять на позиции кислой спеси, на позиции априорного неприятия всего вокруг, это прежде всего абсолютно безвыходно в отношении творчества. Ведь даже Мандельштам, который, конечно, раньше Пастернака все понял про этот режим, который уже в 30-м году в четвертой прозе оставил его идеальный портрет, начал отнюдь не с отрицания. А начал с того, что честно попытался ассимилироваться, полюбить европейский Петербург, полюбить гвардейцев. И сколько бы он ни говорил потом, с миром державным я был лишь ребячески связан, устриц боялся, и на гвардейцев глядел из-под лоби. И ни крупицы души, я ему не говорю, ну как же ни крупицы, мы помним шум времени, мы помним, поедем в царское село, мы знаем, чем он обязан этому миру, и все его попытки это зачеркнуть в 30-м году не зачеркивают для нас первое издание «Капа». Точно так же и здесь, и сейчас, сколько бы мы ни вставали в позицию априорной ненависти к своему времени, к своему народу, к тому замкнутому кругу, в который мы помещены, к сожалению, все эти попытки абсолютно не имеют ни цены, ни смысла, без попыток любви, попыток сосуществования, без каких-то надежд, которые, безусловно, смешны в пастернаковских текстах 1933-1932 года. Смешны, конечно. И мы понимаем, что он ломает себя в это время. Но если себя не ломать, если не пытаться это принять, если не верить в соблазн труда со всеми сообща и заодно с правопорядком, человек попросту не будет иметь права на ту позднюю надменность, которая в случае Пастернака выглядит таким благородным венцом, такими замечательными благородными сединами. Поздний Пастернак, разумеется, прекрасен, но не будем забывать о том, что он оплачен и создан этими ранними иллюзиями. И вот еще, что мне кажется особенно важным в романе. Ведь, собственно говоря, книга эта по-прежнему остается непрочитанной именно в силу ее довольно трагической судьбы. Нам всем приходилось читать ее на протяжении 2-3 ночей, на которые ее давали. Либо тогда, когда она выходила в периодике в «Новом мире» 88 года, к чему она может быть приспособлена менее всего. Я очень хорошо помню это ее появление в первых 4 номерах «Нового мира», которые я в армии, в армейской библиотеке офицерской, умудрялся на одну ночь получать и в наряде на КПП стремительно пролистывать. Разумеется, такое усвоение романа не имеет ничего общего с пониманием авторского замысла. Я думаю, что роман рассчитан, в принципе, на очень медленное чтение. То, что эти 600 страниц, небольшой объем для русского романа, писались на протяжении 10 лет, это никак не следствие того, что автор много отвлекался на переводы. Пастернак был человек работоспособный, когда он всего Бараташвили, около 100 стихотворений и 2 поэмы, перевел за 3 месяца. Я думаю, если бы ему понадобилось быстро написать роман, 2 года вполне решили бы эту задачу. Но эта книга, которая писалась 10 лет, и, видимо, так же медленно, не менее года, по крайней мере, она должна читаться и переживаться, чтобы эти слова каким-то образом в нас отстоялись. Так вот, мне кажется, что есть один аспект романа, который до сих пор вызывает Пастернаку самую стойкую ненависть. А для меня, в общем, критерий отношения к писателю – это все-таки именно степень ненависти, степень отвращения, которую он вызывает. Потому что если он тотально признан, это смерть литературы, разумеется. Литература должна раздражать и отвращать. Мне кажется, самые точные и самые непростительные с сегодняшней точки зрения слова сказаны там о еврействе. Там нет прямого разговора об ассимиляции. Пастернак говорил, что для него еврейский вопрос на 99-м месте, как и для Толстого. И был в этом, я думаю, прав. Но самые точные слова – это слова в разговоре Юры с Гордоном, приехавшим к нему на фронт. И вот в этом разговоре Пастернак говорит, конечно, не только о еврействе, говорит гораздо шире. Он говорит о народе, который предпочел скепсис, скептическую ухмылку и упоение собственной скорбью, предпочел его любви и свободе, о народе, который прошел мимо христианства. Я не думаю, что речь здесь идет о, собственно говоря, еврейском пафосе, о том пафосе выкреста, за который особенно упертые иудеи из числа бывших советских людей до сих пор ненавидят Пастернака. Я слышал много разговоров о нем в этой среде, и все эти разговоры, как правило, продиктованы ненавистью, когда идет речь о пастернаковской психологии выкреста. Честно говоря, мне приятно это слышать, мне приятно знать, что я разделяю точку зрения Пастернака, потому что вызвать ненависть идиота всегда почетно, особенно если это идиот узкоклановый, упоенный сознанием своей правоты. Но, конечно, здесь речь идет не об иудействе только. Здесь речь идет о предпочтительности свободы и любви по сравнению с сектантским сознанием. Сознанием, которое дает нам такое прекрасное, такое комфортное сознание своей правоты. Так вот, Пастернак замечательно учит быть неправым. И не потому, что он кого-то эпатирует. И не потому, что он надеется понравиться маргиналу. Нет. Пастернак прекрасен именно тем, что в его неправоте есть смирение. Что в его неправоте есть великолепный заряд креативности, который не в самодовольстве. Хотим мы того или нет. Умение быть неправым, умение вызывать насмешки, умение вызывать огонь на себя очень важно, особенно в сегодняшней русской литературе, которая лопается от самодовольства, которая вся в сущности состоит из имен, так или иначе подгребающих себе что-то на постамент. Писатель только тем и занимается, что сооружает себе постамент из своих текстов. Он старается быть неуязвим. А ведь интересно и живо только уязвим. И пастернаковская фраза в разговоре с Ольгой Явинской, снисходительно сказанной об Ахматовой, что поделаешь, ей нужна правота, а мне нужна неправота, пожалуй, это лучший литераторский девиз, который я могу себе представить. Ведь в сущности, что делает Юрий Андреевич Живаго на протяжении всего романа? Он только подставляется, он не занят ничем другим. Он принимает революцию, которая осуждает большинство людей его класса и осуждает совершенно справедливо. Он связывается с женщиной, которую большинство считают падшей, женщиной, для которой неправота органична, женщиной, которая с 15 лет живет сознанием непоправимой преступной греховности. Он оставляет семью, он оказывается в партизанском отряде, целей которого не разделяет. Он все время сталкивается с чужой нерассуждающей правотой, будь то правота Гордона, или Дудорова, или Шуры, неважно. Он все время чувствует себя в слабой и уязвимой позиции. Только это позволяет ему в конечном итоге написать такие тексты, как «Рождественская звезда» или «Свидание». Вечный упрек Пастернаку, что эти стихи не могли быть тогда написаны. Но, безусловно, могли найтись в это время человек, который думал бы не о незапятнанности своих одежд, а о бесценности приобретаемого им опыта. Тогда он, безусловно, написал бы «Рождественскую звезду» в это время. И вот роман этот, который при всех своих слабостях и беззащитности, именно этой беззащитности так привлекателен, он и учит нас проживать нашу жизнь без задачи соорудить себе постамент. Когда-то Горький в замечательном рассказе о тараканах говорил, «Как всякий человек я желал бы быть похороненным в приличном гробе, и потому ищу истину, с которой мог бы умереть». Так вот, Пастернак учит нас не искать истину, с которой можно было бы умереть, а искать ту неправоту, с которой можно жить и оставаться человеком, и позволять другим быть счастливыми рядом с собой. Вот если я таким образом о его стратегии рассказал, то другой задачи я себе сегодня не ставил, а дальше, если у вас будут какие-то вопросы, я на них с радостью отвечу. Уже учительские, которые мне строго совершенно говорят, урок состоит из 45 минут. 25 минут надо говорить и 20 спрашивать. Здесь у меня работает та же пружина. Если хотите, я и дальше могу разговаривать, но, по-моему, интереснее в диалоге. Да, пожалуйста.
Да, скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, должны быть определенные критерии для написания успешной биографии?
Сейчас скажу, да.
Если вы читали биографию о Пастернаке, Пастернаке написанную Катаеву, то скажите, пожалуйста, ваше воззрение.
Я не написал, если, скажем, книга Анти Ахматова заслужила, по крайней мере, разбора, то есть, ну, истории болезни, точнее, то книга «Другой Пастернак» не заслуживает и этого. Это компиляция, в которой почему-то слишком много внимания уделено Розанову, который вообще здесь ни сном, ни духом, и какому-то странному пафосу постоянных нападок на Евгения Борисовича Пастернака. Не знаю почему. Видимо, автор хотел действительно сделать приятное пожилому человеку. Как я уже сказал, нападки идиота – это лучший орден. Насколько я знаю, Евгений Борисович книги не читал, так что усилия пропали в туне. Что касается удачной биографии в принципе. Мне представляется, что критерий здесь один. Это степень... Вот здесь я вступаю в очень зыбкую, на самом деле, область. Я думаю, что это степень актуализации того наследия, которое перед нами. Если вы сумели сделать героя живо ненавидимым, живо обсуждаемым, живо любимым, если вы вызвали к нему какое-то подобие чувств, как и он вызывал живой, тогда все получилось. И в этом смысле, скажем, считающаяся канонической биография Пришвина, написанная Варламовым, кажется мне менее удачной, а его же биография Грина, книга об этом полубезумном алкоголике, кажется мне правильной, потому что этот герой вызывает те же чувства, какие вызывал живой Грин, и заставляет с автором спорить. Ну а уж апофеоз этого дела, это то, что мой друг Максим Чертанов написал о Хемингуэе. Я сделал все возможное, чтобы эта книга не была издана. Но теперь, конечно, как честный человек, обязан говорить, что она прекрасна. Она прекрасна. Но это та прекрасность, о которой говорил Пушкин применительно к Вольтеру. Весь свой талант он употребил на то, чтобы подгребать угли к костру орлеанской девственности. Нельзя так писать о человеке, который худо или бедно был одной из ключевых фигур 20 века. Не наше дело, сколько он пил и врал, а наше дело, что от него осталось. Но если вот Чертанов так воспринял Хемингуэя, пожалуй, что он прав, потому что книга разлетается стремительно, Хемингуэй реанимируется, о нем спорят как о живом, и вам я настоятельно рекомендую это купить, потому что тут три дня здорового смеха вам гарантирован, другое дело, с чем вы останетесь. Конечно, то, что там написано, понимаете, но Чертанов, например, там пишет пародию на хемингуэевскую «Старик и море», да? Когда старик говорит рыбе, тяжело тебе, рыба, что поделаешь, мне не слаще, и приводит параллель, Раскольников говорит старухе, тяжело тебе, бабка, что поделаешь, мне не легче, да? Мы понимаем, что это передержка, но это сделано очень талантливо. Ну, поскольку Чертанов вообще сложный человек, и вообще он женщина, и многое ему в Хемингуэе просто непонятно. Сделаем скидку на это. Да? Но в любом случае эту книгу надо покупать, читать, ненавидеть, спорить с ней. Да? Но зато, с другой стороны, посмотрите, как вот так вот вверх пошли продажи Хемингуэя в книжном магазине «Москва». Значит, все хорошо. Все правильно. Нет, если дальше все понятно, мы можем перейти ко второму уроку.
Как вы думаете, почему это все-таки прозаический текст? Не мог бы он быть с точки зрения критической?
Вы имеете в виду доктора?
Да.
Ну, в сущности, вот это, пожалуй, вопрос, который может увести в хорошие плодотворные дебри. В сущности, вся литература 20 века, ну и предшествующих 20 веков, она искала синтез прозы и поэзии, и на этом пути у нее были как выдающиеся достижения, так и чудовищные провалы. Я считаю, что ближе всех к этому синтезу подошел Борис Николаевич Бугаев, наш с вами, значит, великий земляк Андрей Белый, который почти нашел, и который, по большому счету, создал лучшую прозу 20 века. Я понимаю, что когда там я признаюсь, например, в том, что одна из моих любимых книг – это «Московская трилогия Белого», все абсолютно убеждены, что я это делаю для выпендрежа. И, может быть, это и так и есть подсознательно. Но это действительно великая книга, равно как и автобиографическая трилогия, которую я считаю гораздо более удачным произведением, чем Ходосевич, например, Ходосевичевский «Некрополь». Потому что в «Некрополе» эта книга о том, как несколько талантливых, но не очень умных людей мешали жить очень талантливому и хорошему Ходосевичу, с самого начала все про всех понимавшим. А в книге у Белого все живые, ничего не поделаешь, все живые, в диапазоне от Эллиса до Брюсова. И о ком, и труднейшая задача описания Блока им решена. А какой Розанов потрясающий, вот это Блок, вот эта сцена, когда Розанов шатается за белым по Москве слякотный, просто у него носовой платок беспрерывно у него сморкается. Мы это запомним на всю жизнь, это въедается, как будто кислота действительно въелась. Но ничего не поделаешь, белый ближе всех к этому синтезу подошел. Пастернак не зря называл себя учеником белого. И не зря был одним из авторов некролога ему. И не зря всегда подчеркивал, что идет от его опыта. И, безусловно, доктор Живаго – удивительный синтез поэзии и прозы. Это, конечно, поэма в прозе. Написано в стихах она быть не могла. У Пастернака был такой опыт. Мы помним с вами, какими квадратными, какими неловкими формулами оборачиваются повествовательные фрагменты в «Лейтенанте Шмидте». Как мучительно он прорубается, он говорит, я эту пору проем, да? Как страшно там звучат вот эти сюжетные вставки, там, у совести театра, да, остальные создания, создания верфей, да, то что же он подумал другого первей, мы видим постоянное насилие над языком, а тогда как лирические куски, там совершенно гениально. Честнее написать все это прозой, но прозой организованной как стихи, во-первых, очень лаконичный, просто прозрачно, печально, как сам он говорил. Во-вторых, конечно, и главное, это огромное количество метафор, прежде всего сюжетов. Мы же не будем, конечно, верить в то, что доктору все время встречается один и тот же прапорщик Галиуля. Да? Или в то, что на всех путях его караулит один и тот же Антипов Стрельников. Или, наконец, что один и тот же мальчик встречается ему то в поезде, то в партизанском отряде. Разумеется, нет. Это просто типаж, это же нормальный символический роман, это другие прапорщики, другие дворники, другие комиссары, но просто они обозначены одним и тем же лицом. Ну, скажем, другой автор, уж простите меня за такую аналогию, к этой сюжетной метафоре прибегает напрямую. У Валерия Попова есть такой рассказ «Фагыч», где он, там главный герой, на остановке ждет девушку, с которой собирается пойти в ресторан. И вдруг из троллейбуса выходит к ним грязный старик в потертой ушанке и говорит: «Сегодня я за нее». Поэтому все по программе. Ресторан, а потом и тебе. Он очень удивлен. А потом этот старик встречается ему в ресторане, встречается ему на работе, где он сидит вахтером, и как встречается в бане, где у него уже две головы, и где одна голова забирают у всех номерки, а другая выдают брусочки мыла. Фаныч, этот африканыч, он везде. Ну, это же понятно, что это не один и тот же старик. И девушка пришла к нему совершенно нормально. Просто из нее вылезло вот это персонифицированное хамство. Да? И в ее образе явился чудовищный Фаныч. Хотя на самом деле это была просто она. Точно так же и здесь. Вот эта же сюжетная метафора, она работает у Пастернака абсолютно. Разумеется, нет вот этого ощущения, что на крошечном пространстве России, да, такая в сущности компактная страна, ему встречается один и тот же. Встречаются разные люди, обозначенные одним именем, одним типажом. И других таких же поэтических привлечений в романе очень много. И, конечно, это поэма, и предъявлять к ней какие-то требования сюжетной связности или логической сообразности совершенно не нужно. Другое дело, что я и считаю, что и проза-то, в общем, она должна идти по этому пути, по пути все большего сближения с поэтическим эпосом, и не случайно самые удачные образцы 20 века, такие как, скажем, там, «Осень патриарха», или «Педро Парамо», или там, «На будущий год в Маринбаде», или «Прошлым летом в Маринбаде». Разумеется, это так или иначе следствие того же самого сближения поэтического и прозаического опыта, что, в общем, я пытаюсь делать. Меру слабых сил. Была замечательная фраза, кажется, розановская, о том, что именно вот, может быть, самое удивительное в еврейском народе это сочетание коммерции и творчества, и именно поэтому в их коммерции так много творческого, а в их творчестве так много коммерции. Вот если говорить более широко, это то же самое, что надо сделать в прозе. Она должна вот именно в своих наиболее авантюрных деталях быть наиболее поэтической, а в наиболее лирических – наиболее конкретной. Вот если нам удастся это так же совместить, как евреи виртуозно совмещают литературу и коммерцию, то вот все пойдет нам.
А разумно это искусственно совместить?
Ну, конечно, я думаю, что да, потому что, собственно, весь мир к этому идет. Гоголь не просто так назвал «Мертвые души» поэмой. Гоголь предпринял титаническую попытку написать всю русскую литературу. И почти получилось у него. Он довел дело даже до усадебной прозы. У него почти получилась «Война и мир». И только за отсутствием военного опыта его капитан Копейкин такая умозрительная фигура. Но он подвел вплотную к сочинению эпической поэмы в прозе. «Мертвые души» не просто так называются поэмой. И Лев Николаевич не просто так говорил о «Войне и мире». Без ложной скромности это как «Илиада». к сожалению, понимаете, вот это, ну а можно ли их совместить? Да, можно ли совместить мужское и женское? В принципе, невозможно, но как-то совмещаемо, именно благодаря этому совмещению продолжается человеческий род. Так вот и здесь, от синтеза прозы и поэзии, вот до короткий миг, что-то такое родится.
А как вот вы считаете, вот в аспекте, например, цветаевское искусство, то есть эти совести, вот эти все детали, где тут можно...
Нет, я понимаю, о чем идет речь. Нет, я понимаю, да. У Цветаевой есть очень такое внятное противопоставление, как вы знаете, поэтов с историей и поэтов без истории. Другое дело, что примеры она взяла, может быть, не самые убедительные, но тем не менее, мне кажется, что в идеале поэт с историей, то есть поэт с эволюцией, с развитием, он неизбежно приходит не вот к этому этапу неслыханной простоты, который, в общем, как правило, плох, а он приходит к этапу вот этого синтеза. И сама Цветаева гениально это продемонстрировала, потому что я считаю, что лучшая проза поэта, написанная в 20 веке, пусть мне простят там великие тени Пастернака и Мандельштама, но это все-таки повесть о Сонечке. Если бы я составлял там список из 5 своих любимых книг, доктор был бы на подходе к нему очень близко, а вот повесть о Сонечке там была бы 100%. Потому что нет текста более мощного в русской литературе, ну просто слезы закипают всякий раз, когда читаешь, помните, когда прилетели челюскинцы, ведь это звучит как когда прилетели ласточки. Вот все последние две страницы этой книги, это такая симфоническая проза, что Цветаева во всей своей поэзии не достигает этого уровня. Может быть, где-то в красоте. Гениальный кусок, абсолютно. И она самим своим опытом доказала, между прочим, я поражен был абсолютно, когда Навела Матвеева, там мой учитель литературный, мне сказала, что Цветаева, конечно, гениальный поэт, но прозу ее я ценю много выше. И вот это тоже меня по-своему как-то подошло. Теперь я понимаю, да, пожалуй, это так. Пожалуй, повесть о Сонечке — это лучше, что Марина Ивановна написала. Хотя это не отрицает там тоски по родине и других замечательных вещей. Вот если бы Борис Леонидович эту вещь читал и знал, а он еще не знал ее, может быть, и доктор был бы в каких-то лучших кусках написан чуть иначе. Потому что в докторе, мы понимаем с вами, да, что мы любим Пастернака там больше всего на свете, мы можем позволить себе это сказать, в докторе есть куски откровенно комические, ничего не поделаешь. Но, может быть, если бы их и не было, эта книга не была бы так беззащитна, а если бы она не была так беззащитна, мы бы так ее не любили. Как говорил Нонна Слепакова в одной из своих пьес, милый мальчик, если бы тебе не было страшно, тебе не было бы так интересно. Типа того там. Вот, если всем уже душно, то давайте, наверное, пошли.
А можно еще короче?
Пожалуйста.
Вы писали о Пастернаке, вы писали о Горького. Да. Я не знаю, правильно, но там пишите о Маяковском.
А Куджан уже написал, да, о Маяковском.
А Куджан я вряд. Но вот эта эпоха Горького, Пастернака, Маяковского, вы что-то вас повели в душе или по необходимости?
Не, ну какая же тут необходимость по эпоху? Скорее наоборот, необходимо, если хочешь сохранить реноме, то нужно как можно дальше уйти от этой сложности. Но у меня есть такое мнение, и я не побоюсь его высказать. И тут уж как хотите, да, там, если вы с ним не согласны, я ничего не могу с этим сделать. Но я полагаю, что 70 лет советской истории – это высший пик развития русской цивилизации. Это самое интересное, что в русской истории было. Замечательная попытка вырваться куда-то. Человек, который, ну помните, у Вадима Шефнера есть это замечательное сравнение, человек, который не долез до вершины горы, все равно поднялся выше того, кто влез на почку. И вот это сравнение я бы употребил, говоря о советской цивилизации, сравнивая ее с цивилизацией, например, западной, которая на свою почку успешно влезла. И может быть и нас спасет с этой высоты, и дай бог ей здоровья. Но советский опыт, во всяком случае, каким он был задуман и каким он был в 20-е годы, грандиознее, интереснее для исследователя, прекраснее для проживания. Я ведь в сущности по своим старикам, там, по деду с бабкой, замечательно помню этот опыт. И Остромов, вот этот роман, который здесь сейчас лежит, который я только что выписал, во многом основан на их рассказах о тех временах. Да? Кто-то из них там был синеблузник, кто-то работал на заводе АМО. Я этих людей знаю, я хорошо по их рассказам знаю 20-е и 30-е годы. Мне это интересно, гораздо интереснее, чем 90-е и 10-е. Которые в сущности откат, торжество энтропии, глупости, пещерных верований, примитивных предрассудков. Кому бы в 20-е годы пришло в голову кичиться национальностью или местом рождения? Кто бы в 20-е годы всерьез задумался над сайтом «Одноклассники.ру»? Кто бы мог жить настолько не работая, как мы сегодня? Да? И, конечно, 20-е годы были разгулием быдла во многих отношениях, но это быдло было в разы интеллектуальнее, чем сегодняшняя элита. Поэтому я буду заниматься эпохой и впредь. она мне интересна. А про наше время пусть пишут те, кому оно по руке. Мне оно не по руке. Мне это напоминает, помните, этот эпизод из «Князя Серебряного», когда дурак Митька, перепробовал все дубины, взял огромную оглоблю, повел ее в воздухе и сказал: «А для ча? Пожалуй, годится». Вот что-то подобное я испытываю, когда берусь за материал 20-30-х годов. Не то, чтобы я был такой богатый, но просто я оттуда. Я советский человек, и ему умру. А вот люди более продвинутые, более современные, да, они пусть пишут про сейчас, про поэзию каких-нибудь наших современников.
Не любите Твиттер?
А Твиттер как-то у меня и нет его, я не могу любить, я не знаю, что это такое. Вот. Да, пожалуйста. Вопрос понятен, да, но тут все упирается в понятие счастья, конечно. Если мы говорим о благополучии, то доктор не только не приносит благополучия, а наоборот, вовлекая людей в свою орбиту, как правило, совращает их с благополучного пути. Что поделать? Благополучен может быть Комаровский, а благополучен может быть Евграф, у которого все так хорошо получается. Доктор, конечно, это вообще образ сложный, Евграф, там можно поговорить, что это значит. Доктор, конечно, не обещает никому нормальной жизни. Но счастье, которое он дает, совершенно иной природы. Почему ему все время достается быть исповедником при умирающих? Почему он с такой силой смог утешить умирающую Анну Громеко? В сущности, что он ей сказал? Только и сказал, что смерть – это не по нашей части. Доктор – это привет из другой реальности. Человек, который умеет всем своим видом, поведением, всем своим модусом доказать, что мир, что наша жизнь этим не ограничивает. Это какой-то луч из тучи, какое-то дуновение ветра из других сфер. Вы помните в этой библейской цитате, наверное, самой мощной, которая в Библии есть, с моей точки зрения, что и придет ветер, и это не будет Господь, буря, и это не будет Господь, и землетрясение, и это не будет Господь, потом придет тихий ветер, и там Господь. Вот доктор – это такой тихий ветер, но в нем Господь. Это действительно дуновение из какого-то совершенно другого мира. Но именно этим он и дает какие-то возможности счастья. В конце концов, почему Пастернак делает нас счастливыми? Что он рассказывает о чем-то особенно приятном? Да, боже упаси, ничего подобного. Как раз он чаще всего говорит о вещах трагических. Но, тем не менее, стоит нам вспомнить как-нибудь это случайно. Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу вертепе. При словах «все яблоки, все золотые шары», хотя это страшнейшее нам стихотворение в русской литературе, но как только мы слышим, да, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие, цветной мишуры, все звери свирепи, дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары, но все и счастье, и все прекрасно, хотя, так сказать, нас ничем абсолютно не утешили, и наше финансовое положение не улучшилось. Но, тем не менее, восторг мы ощутили. Вот я думаю, что в этом и есть задача искусства. Оно должно показывать, что этим все не ограничивается. Доктор это показывает, ну и дай бог ему здоровья. Поэтому обо встречах с ним там все вспоминали с таким наслаждением. А так-то что же, скучный малый. И я, кстати говоря, думаю, что... Ну, скучный никакой. И я думаю, что абсолютно прав в этом смысле был Дэвид Лин, который на эту роль утвердил Омара Шарифа. Ну, он совсем не похож на доктора, ничего не поделаешь. Но от него исходит дуновение иных пространств. А от Олега Меньшикова, который в гениальном фильме Прошкина, по-моему, сыграл, оно не исходит, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Хотя фильм, по-моему, очень хороший. И очень похожий. И Пастернак бы хотел бы именно такого, творчески домысленного. Да, пожалуйста.
Вы говорили, а что такое Евграф?
Да, вот Евграф. Понимаете, значит, в романе, в котором все до такой степени символизировано и так значат слова, конечно, важно, что Евграф – это благо пишущему в дословном переводе, и, в общем, это охранитель пишущего. Это такая выделенная из государства сила, выделенная из него полоска спектра, которая может претендовать на добродетельность. Ведь в замечательной книге Александра Мирера «Этика Михаила Булгакова» сказано, что образ государства идеального у Булгакова разложен на Иешуа и Пилата. Иешуа олицетворяет мораль, Пилат олицетворяет силу. И без любой этой составляющей государство не полно. Можно спорить с Мирером, Царством Небесным, но я полагаю, что он прав. И точно так же здесь. Это одна полоска из всего спектра русской государственности, которая имеет какое-то право на существование. Это крошечный вот этот вот лучик покровительства, да, охраны таланта, который существует, который, может быть, искупает собой всю эту государственную махину. И не случайно там сказано, тайна его могущества осталась нераскрытой. Я, конечно, не могу согласиться с предположением Натальи Борисовны Ивановой о том, что Евграф каким-то образом корреспондирует со Сталином, либо она не представляет себе Евграфа, либо не представляет Сталина, тут что-то одно из двух, но не станем, так сказать, вступать в диалог с конкурентом. Но, безусловно, для меня, когда я не думаю, что Пастернак предполагает конкуренцию, это такая большая площадь, что места хватит всем. Но не я это начал. Просто мне здесь кажется очень принципиальным, что Евграф – это все-таки носитель государственной идеи. Ненавидеть государство очень просто. Сложнее понять, что иногда оно, к сожалению, является единственным спасением от хаоса, единственной гарантией. Как сказал замечательный Игорь Волгин, с которым я тоже часто бываю не согласен, но здесь согласен, когда у тебя в подъезде отбирают кошелек, ты очень быстро становишься стихийным государственником. Это довольно точное наблюдение. Евграф – это та часть государственного истукана, которая, безусловно, имеет право быть, и которая в этом государстве зачем-то нужна. Не будем забывать того, что Сталин испытывал перед Пастернаком, не скажу трепет, но некий безусловный пиетет. Потому что Пастернак умел себя вести как поэт, умел непонятно говорить, умел вдруг сказать среди этого потока непонятной речи предельно точное слово. Это важная стратегия. Человек, понявший одно это слово, думает: «Эге, если ничтожная часть понятого мною так значительно, то каково же должно быть целое?» Хотя целое часто состоит из потока никому непонятных красивостей. Но эта стратегия важная и верная. Поэт должен уважать государство, государство должно уважать поэта. Потому что все остальные отношения – это отношения извращенные. Может быть, я говорю сейчас опасные и неприятные вещи, но хаос я ненавижу гораздо больше, чем порядок. Хотя прекрасно понимаю, что жертвы того и другого бывают одинаково кровавы. Ну вот я так попытался. Не совсем относительно. Дело в том, что все-таки государство – это то, что у Пастернака в охранной грамоте. Ну я не хочу просто повторять эту всю длинную главу из книги, где все это расписано, но вот балет, там, он говорит о балете, о несвободе точно организованных движений, о культуре как проявлении несвободы, о том, что несвободно плодоносящая яблоня, о том, что строгая организация быта, то, что он называет своим любимым словом обиход, вот этот порядок, это очень важные вещи в его системе ценностей. И моя тоже. И я бы назвал себя государственником без государства или патриотом без Родины. Потому что, конечно, быть патриотом и государственником среди того, что мы имеем, это довольно-таки поганая позиция. Но на почве этого отрицать государство как таковое, позиция еще более поганая. Позиция ребенка, который, ударившись об стену, говорит, что надо разрушить дом. Не надо. Надо только вот построить такой дом, в котором стены бы не дрались, в котором их главным назначением не было бы набивать там шишки. Но я думаю, что это теоретически возможно. И можно как угодно относиться к государству советскому, но нельзя отрицать того, что его задачей было просвещение масс, дотягивание масс до некоторого уровня. И это то ценное, что от него осталось. В конце концов, мы все вышли оттуда. А те, кто выйдут из нынешнего государства, кроме, разумеется, моих выпускников, за их душевное здоровье я не знаю. В школе «Золотое сечение». Хорошая школа. Без проблем. Там, в общем, дешевое обучение довольно. И я как раз вот на примере этих школьников я убедился в поразительные вещи. Вот два поэта из всего набора литературного 20 века сегодня на них действуют. Они сидят просто как загипнотизированные абсолютно. Это Гумилев с его апологией воли, с его прекрасным героизмом. И это Мандельштам. Потому что мне девочка одна, страшно ленивая, как раз замечательно сказала, что то, что делает любой другой поэт на 20 строчках, у Мандельштама делается в 4. Он действительно очень экономен. Вот этот страстный заряд экономии, да, невероятно их заряжает. Им ужасно нравится докапываться, что имеется в виду, о чем автор говорит, на что он намекает, почему здесь он поставил слово так, а здесь сяк. Для них это такой чудесный ребус. И разгадав его, они очень себя уважают. И это очень хорошая позиция, ради бога, пусть это будет. Но пусть этот ребенок не забывает иногда, в хорошую минуту, да, сказать что-нибудь вроде, ну так лучше давай этот плащ в ширину под собой раздельно. Потому что это очень просто и вместе с тем очень убедительно.
А вот чувствуется, что у вас такой мандельштамовский период в душе большой.
Да это не у меня.
Нет.
В программе-то.
Любой темой так увлекаетесь. Ну скажите, вот Жизеловская книга о Мандельштаме, как она вас...
В первом издании это был развернутый комментарий, она не представляла для меня большого интереса. А во втором она очень хороша. Нет, Олег Лекманов замечательный автор, но просто... Понимаете, для меня образцом там анализа мандельштамовской поэтики остается статья Лидии Гинзбург о грифельной воде. Мне кажется, вот там все написано. Но, тем не менее, Лекманов хорошо написал, и что же мы будем там лупами-то сталкиваться. У нас с ним примерно такие же отношения, как были у Мандельштама с Пастернаком. Я его с ним не уравниваю, себя с Пастернаком тем более. Но дело в том, что это же кладет некий отпечаток всегда. И в нем появилась такая великолепная надменность, и даже голову он стал вот так держать. А я, когда с ним о чем-то разговариваю, мне всегда хочется как-то пробудить, сказать, что в вашей книге есть великолепие проникновенности, глубина дозволенности, ну что-то такое. Ну так вот и ходит друг вокруг. Он все а я все у. Да, в общем, очень полезно. Вот, и спасибо вам большое, я надеюсь, что всем все понятно. Если нет, мы можем продолжить в предавательном режиме. Мне просто вас жаль в этом помещении.
Еще раз. Нет, не по теме вопрос.
Что там по теме?
Да. Ну, я как-то ходила на концерт Щербакова, Михаила, и вас там видела. Как
вы понимаете? Раз вы меня там видели, то, наверное, я не из мазохизма туда пошла. Ну что, замечательный поэт. Вот как раз и...
А когда книга Маяковского?
Ну, когда напишу. Это долгая работа. Я думаю, что еще год мне ее писать, а может быть к концу будущего года. Она очень трудная, потому что вот здесь я все время думаю уже о том, как я буду выглядеть. Уже с годами начинаешь все-таки как-то заботиться о репутации. Мне там послезавтра 43 года как-то не ужасно. И если в 23 мне очень нравилось злить идиотов, в 33 я считал это нормой, то в 43 это уже как-то обидно. А к 53 я, наверное, стану окончательным конформистом. И поэтому мне как-то страшно написать в открытую, что ничего не поделаешь, советский исторический эксперимент был лучше, чем то, что мы переживаем сейчас. Написать это открытым текстом очень страшно, особенно когда разбираешь тексты. Похвалить Маяковского за баню и написать, что это великая пьеса, тоже довольно странно.
Почему странно? Почему?
Ну, почему странно? Потому что, как бы, что ж там говорить, автор многое жестоко ошибался и вел себя некорпоративно, и сколько наделал глупостей и гадостей. Но ничего не поделаешь, я очень люблю Маяка, и поэтому буду всячески доказывать, что он все делал правильно. Вот если я сумею себя до такой степени раскрепостить, и если мы все доживем до середины будущего года, то я эту книжку...
Пожалуйста,
раскрепостите. Да, спасибо.
В каком классе вы преподаете?
У меня 2.9, 3.11. Но с девятками там все проще, там мы как раз перевалили благополучно через Лермонтова. А вот с 11-ми сложнее, мы никак не выйдем из 20-х годов, и дети не хотят из этого выходить, и я не очень, потому что при одной мысли, что мне придется им давать литературу 30-х-40-х, у меня, конечно, так сказать, все опускается. Ну, в общем, как сейчас мы, значит, вот от Мандельштама плавно переходим на Есенина. И надеюсь, что вот как-то переползем. Так что приходите, все это открыто.
Дмитрий Иванович, да. Вы не боитесь, что вот эти книги потом, да, будут читать только те 150 человек, которые...
Очень хорошие вопросы, хорошие опасения, не боюсь, я вам скажу почему. Значит, когда-то Борис Леонидович, простите меня, Олег, за эту аналогию, я это не имел в виду, как раз и сказал, что в «Докторе Живаго» все, что кажется серым, обыденным, все, что вроде бы идет от массовой культуры, символистского романа, даже от Чарски, как говорят на Богу, все это для лучшего понимания. И как мы видим, скажем, на примере Квентина Тарантино, который назвал книгу одним из своих любимых произведений, доходит даже и до людей совершенно другой культуры. Вы, если бывали на Западе, то представляете себе, какой культ там существует вокруг этого романа. В России это непредставимо, но там это считается величайшим романом 20 века, который все-таки там хотел того Владимир Владимирович или нет, но «Лолиту» задвинуло на второй план. Действительно, лучший роман второй половины века. Для них это однозначно. Они не смеются ни над тем, что поезд 3 месяца идет из Москвы на Урал, ну, потому что они не знают, где находится Урал, а может быть, это действительно 3 месяца. Да? Им совершенно не смеются. Ну, если вы видели фильм, то видели там усадьбу Звары, то есть Варитине, которая состоит из такой страшный дом-гриб, с огромным количеством куполов, или весеннее поле, целиком состоящее из нарциссов, или комиссара Стрельникова, который во время допроса Живаго говорит, ваши символистские стихи далеки от народа. Это все абсолютно не трогает. И я помню, как огромный, действительно битком переполненный зал киноцентра московского смотрел этот фильм Дэвида Лина, его показывали по полной программе с интерлюдией, заполненной музыкой. 4 часа продолжалась вся эта вещь. Только сейчас я в Англии, наконец, купил себе полный вариант картины, чтобы пересмотреть и вспомнить, как оно было. Друг на друге люди сидели, и на протяжении всей картины все хохотали, а выходили все с мокрыми глазами. Ничего не поделаешь, вот любовь, да? И точно так же и здесь. Я думаю, что этот роман специально написан таким, чтобы его поняли на Западе, чтобы его поняло максимальное количество людей. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, вот во всей этой груди хлама, которая здесь, значит, лежит, с некоторыми небольшими вкраплениями жемчуга, да, тоже очень много того, чтобы ее читали и другие дети, кроме этих 150. Автор старался и думал, что кое-где ему это удалось.
Еще да. Спасибо вам за письма счастья.
Спасибо и вам за то, что читаете. Да, пожалуйста.
Вы сказали, что сейчас здесь я особенно увлекаюсь Гумилевым. Сейчас нет ни музея Гумилева, ни могилы Гумилева, и вообще как-то,
ничего нет,
ничего нет. Вы не собираетесь как-то увлечься Гумилевым?
Поставили к стенке и расстреляли его, и нет на его могиле ни холма, ни креста, ничего. Но любимые им серафимы за его прилетели душой, и звезды в небе пели, слава тебе, герой. Вот то, что нет ни холма, ни креста, ни могилы, ни точной даты смерти, потому что есть же версия Зинкевича, что он видел его в трамвае, и невыдуманная, я абсолютно уверен. И вообще есть роман «Поглядим в глаза чудовищ», когда оказывается, что он сбежал в Африку. Есть миф Гумилева, который гениально работает. И дети вот в восторге от того, что ездил в Африку. Их это делает совершенно счастливыми, потому что, вот, помните, вот это, когда Блок о нем говорил, я думаю, что говорил не только с насмешкой, а с оттенком любования, да, все люди едут в Италию, а он в Африку, все ходят в шляпе, а он в цилиндре, и стихи какие-то в цилиндре, но дело в том, что сейчас, когда все ходят в замасленном картузе, условно говоря, и стихи такие же, как в картузе, да, вот этот его цилиндр, это то самое напоминание о других возможностях. И когда мне какой-нибудь ребенок там гордо читает, что в каждой луже запах океана, в каждом камне веяние пустынь. Ну да, это на них действует. Это очень просто, очень грубо, очень олеографично. Девочки, конечно, сходят с ума от жирафа. Им очень нравится, что руки особенно тонкие, колени обняв. Мальчикам безумно нравится заблудившийся трамвай. Вместо капусты, вместо брюквы, мертвый голубь, Стивен Кинг, кажется, что, да? Это производит на них огромные впечатления, и я очень рад, что это так, да? Иногда вот эта олеографическая яркость, почти пошлость, вот эта экзотика гумилевская, буссинаровская, майнридовская, она иногда срабатывает гораздо лучше, чем все блоковские замечательные предметы. Блока они не рубят абсолютно, даже простую вещь вроде Соловьиного сада невозможно вдолбить в сегодняшнего ребенка, и из всего блока они понимают только 12, а из всех 12 только на время 10, на ночь 25. Ну ничего не поделаешь. Да? Придет и блоковское время, пройдет еще лет 8.
А Маяковского любят?
Маяковского очень любят, но как ни странно, только облако. Вот облако в штанах производит совершенно гипнотически. Вообще у меня был класс, который ничего не мог слушать, и который постоянно тыкал в кнопки каких-то гаджетов. Но стоило начать им читать «Облако», как они замирали, как кобра перед укротителем. И пока я читал, слушали. Как только я начинал объяснять, как это сделано, они опять начинали переговариваться. И вот на этом я, может быть, и решил, что надо сейчас про него писать. Потому что стоило прочесть, я тебя пропах шеладаном раскрою отсюда до Аляски. Я помню, когда ко мне подошел страшный совершенно мальчик такой, Илюша, которого все что было, Львович, шеле это напечатано.